эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухом и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Дманиси после драки. Победила дружба или продолжение следует?». Чисто абхазское преступление. В Сухуми задержан подозреваемый в убийстве Кемала Ардзымба. Депутаты своих не сдают. Парламент самопровозглашенной Республики Южной Осетии отказался лишать неприкосновенности двух оппозиционеров. И, наконец, в Абхазии на этой неделе вспоминали жертв русско-кавказской войны. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные международные новости к этому часу. Министерство финансов США ввело санкции против российских компаний и 13 судов, занятых на строительстве газопровода «Северный поток-2». Госдепартамент ранее ввел санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG, главы компании Маттиаса Варнинга. Однако эти санкции были сразу приостановлены. Глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что это сделано в национальных интересах США. Джо Байден заявил, что единственный способ разрешить конфликт между Израилем и палестинцами – это создание независимого палестинского государства. Он добавил, что палестинцы должны признать право Израиля на существование как независимого еврейского государства. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом меры, необходимые для того, чтобы сохранить достигнутое недавно перемирие между Израилем и палестинскими группировками. Блинкен сообщил Аббасу, что США готовы сотрудничать с палестинской автономией и ООН в деле срочного предоставления гуманитарной помощи и мобилизации международной поддержки для восстановления сектора Газа. Напомним, на будущей неделе Энтони Блинкен отправится на Ближний Восток, чтобы укрепить режим прекращения огня между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» и найти устойчивое решение затяжного конфликта. Перемирие между Израилем и радикальной группировкой «Хамас» вступило в силу в ночь на пятницу, 21 мая. Посредником в урегулировании конфликта выступил Египет.
Эхо Кавказа. Новости.
В Беларуси в колонии города Шклова умер активист Витольд Ашурок, приговоренный к 5 годам лишения свободы за участие в акциях протеста. Витольду Ашурку было 50 лет. По данным издания «Наша Нива», причина смерти – остановка сердца. Это первая смерть в колонии осужденного за участие в массовых акциях протеста после президентских выборов в августе прошлого года. Литва вышла из формата сотрудничества стран Восточной и Центральной Европы с Китаем 17+1 и призывает другие европейские страны последовать ее примеру, заявил глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис в интервью журналу «Политика». Такой вещи, как 17+1, больше не существует, поскольку там отсутствует Литва. Пресс-секретарь представительства КНР в Евросоюзе сообщил, что Пекину не было известно о решении страны. Он подчеркнул, что Китай не доминирует в данном формате. Критики проекта, в том числе представители США, ряда стран ЕС и Австралии, опасаются дальнейшего усиления геополитического влияния Китая. Они также указывают на отсутствие прозрачности и несправедливые, по их мнению, условия конкуренции. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. Всю неделю внимание грузинской общественности было приковано к Дманиси после двухдневных стычек между этническими грузинами и азербайджанцами. На фоне того, как в обществе все больше вопросов о причинах и подоплеке противостояния, грузинская власть и православная церковь остаются под огнем критики. На неделе народный защитник назвала реакцию власти неэффективной и раскритиковала заявления должностных лиц, которые криминальные события с участием граждан Грузии в Дманиси рассматривали в контексте отношений с Азербайджаном. Из-за двусмысленных заявление объясняться пришлось и пресс-спикеру патриархии. Руку на пульсе держала Мзия Парисишвили.
В Дманисе сейчас нет ни противостояния, ни напряженности, уверяет жительница этого городка в регионе Квемукартли Сопудевну Зашвили. Она, как глава НПО «Первый европеец», 16-17 мая призывала сограждан воздержаться от провокационных и некомпетентных заявлений. Именно из-за таких заявлений, по мнению Софу, жители Дманиси стали разделять на азербайджанцев и грузин, точнее на сванов. Все Убийство началось после того, как оказалось, что затеявшие драку в магазине молодые люди были с ванами, а продавец, отказавшийся продать пиво в долг азербайджанцам. Недовольно Сопудевну зашили и тем, что примирение конфликтующих сторон при участии представителей власти, духовенства и старейшин некоторые называют временным, а рукопожатие принудительным. Даже не знаю уже, сколько лет мы здесь являемся местным населением, сваны, котлицы, азербайджанцы, и никто не припомнит такого противостояния. На данном этапе у нас мирная атмосфера в муниципалитете, и я не считаю, что примирение было принужденным, что оно временное, оно было единственно верным шагом, который могли сделать эти люди. Об этническом неприязни и речи нет, утверждает Сопудевну Зашвили. Проблема интеграции постепенно решается. Языковой барьер наблюдается больше у старшего поколения азербайджанцев. Но молодые уже хорошо знают грузинский язык. Наши дети вместе учатся в грузинских школах. Они наши друзья, наши братья. Так что нет проблемы отчуждения. Это было одноразовое бытовое противостояние, которое не было урегулировано соответствующими силами на месте. А этнический характер все это приняло после некомпетентных и провокационных заявлений. Потому что как такового этнического противостояния в Дманисе никогда не бывает. В том, что конфликт произошел на бытовой почве, а не на этнической, публично заверяют и местные азербайджанцы. Но вопрос в том, что они чувствуют и испытывают на самом деле. Об этом хорошо знает правозащитник Камран Мамадли. Он и его коллеги из платформы «Салам» изучают проблемы в селах, населенных азербайджанцами в Куэмукатли, в том числе и в Дманисском районе. Камран 17 мая был среди тех молодых азербайджанцев в Дманисе, которые критиковали власть за бездействие. Но он и до этого инцидента не понаслышке знает, как на самом деле обстоят дела в регионе, в том числе в Дманисе.
На уровне сел действительно существует чувство отчуждения между людьми. Возможно, это не на уровне агрессии, но обида, недоверие друг к другу есть. И это происходит и в Дманисе. Поэтому для меня важно, что там граждан примирили не так, как это было вечером конфликта, а вовлекли их в долгосрочные совместные проекты, трудовые процессы. И здесь ключевую роль играет государство. У него есть аппарат госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия. Там пишут стратегии, но их работа в селах равна нулю.
Камран, как и его коллеги из платформы «Салам», с трудом сдерживают эмоции, когда даже министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури или депутат грузинской мечты Элисо Болквадзе, комментируя события в Дманисе, рассматривают их в контексте отношений с Азербайджаном. Как, например, выразилась последняя, это решится с Азербайджаном в дружеской атмосфере. Под огнем критики оказался и пресс-спикер патриархии Андрея Джабмаидзе. Он был одним из участников примирения сторон Дманиси. Вернувшись в Тбилиси, он раскритиковал журналистов, что те подливают масло в огонь и таким образом помогают внешним силам спровоцировать этнический конфликт. Он пожурил журналистов также за то, что они сванов называли эко-мигрантами, и напомнил, что этот регион с незавидным этническим балансом. И хотя на созванном сегодня брифинге протоиерей Андрея Джагмаидзе все был недоволен работой журналистов, сетовал, что должным образом не освещается примирение и все еще называют в некоторых СМИ сванов из Дманиси эко-мигрантами, он все же решил напомнить, что патриархия не обделяет вниманием и азербайджанцев.
Азербайджанское население мы, конечно же, знаем как наших граждан, как любящих Грузию людей, дружественных, честных, трудолюбивых. Мы все помним и осознаем, что мир нашей одной семьи для всех важен, поэтому любое разделение по какому-либо этническому признаку очень опасно. И мы стали как раз очевидцами попытки перевести печальное бытовое событие в большое противостояние.
Андрей Джагмаидзе клеветнической кампанией назвал рассуждение о том, что православная церковь часто поддерживает ультраортодоксальные националистические настроения, а его слова об этническом дисбалансе он все-таки уточнил.
После анализа и замечаний я посчитал нужным уточнить, что я имел в виду, потому что я уважаю этих людей и не хочу никого обидеть, если мои слова оставили двусмысленное впечатление. Потому уточняю, речь сошлись о том, что очень тонкие там эти отношения, и их нужно оберегать, чтобы кое-кто не воспользовался этим и не внес туда неприятность.
Представители власти по поводу Доманиси заявлений не делали. Еще накануне они высказывали удовлетворение тем, что в кратчайшие, по их мнению, сроки удалось примирить стороны и обещали, что вне зависимости от этнической принадлежности виновные будут наказаны по всей строгости закона. Однако позицию власти не разделяет народный защитник Нино Ломжария. В заявлении действия полиции она назвала неэффективными. Она также призвала государство уделить особое внимание правильной оценке причины конфликта и ее осознанию и проводить более активную политику для гражданской интеграции. Зия Парис, Ишули, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Инцидент исчерпан, стороны пожали друг другу руки перед камерами, разошлись и вроде обо всем забыли. Приблизительно такова официальная картина событий в Доманиси, за которыми в прямом эфире с тревогой следила вся Грузия. О том, что осталось за кадром, «Эхо Кавказа» поговорила с грузинским конфликтологом, бывшим госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия Патой Закаришвили и журналистом Камилой Мамедовой. Камила, первый вопрос к вам. Насколько эта фасадная картина в телевизоре соответствует реальности? О чем говорят сегодня люди в Доманиси? Если не перед камерами, то что называется на кухне?
Пока очень свежие раны, потому, конечно, все говорится так, в полголоса. Я думаю, что это тот момент, когда в Доманиси должны начать какие-то действия, потому что это локальное решение проблемы, которая рано или поздно опять о себе даст знать. И, наверное, все-таки мы будем ждать момента, когда государственная система и те институты, которые должны непосредственно работать с такими конфликтными ситуациями, наконец-то поймут, что эта проблема существует в первую очередь.
А сейчас они поняли или они опять загоняют эту проблему куда-то подальше от глаз?
Ну,
сейчас идет эта работа?
Проблемы так отгоняются. Нет, мы сейчас довольны тем, что мы вот так решили этот вопрос. Мы сейчас довольны и гордимся собой. А если не гордимся, то для публики мы все равно говорим, что мы гордимся. Когда государственный институт не может решить конфликт, и когда к нему нет доверия, ты подключаешь там каких-то авторитетов, ахсакалов, религиозных деятелей, чтобы решить такую серьезную проблему, да, в твоей стране, то получается, что институты, которые должны все это решать до этого, которые должны видеть эти проблемы, которые и должны в корне следить за этим всем, то получается, что мы увидели картину, что все эти структуры, все эти институты, они абсолютно неэффективны, они не следят за тем, что происходит в их регионе, и при том, исходя из того, что всю жизнь в Грузии проживающих этнических меньшинств воспринимают как какую-то опасность, получается, что они это воспринимают, но никак не контролируют все эти процессы, потому что если ты контролируешь, ты, в принципе, знаешь, что может произойти. А исходя из того, что Доманиси вообще никогда не представлял собой такой интересный регион, он географически очень невыгодный, далеко, горы, зимой холодно, и туда никто не ездит практически никогда, там раз-два инцидента, может, во время выборов, и все, как бы.
Ну, теперь, что называется, запомнили. Пата, на ваш...
Да. Запомнили, но я просто хотела сказать, что запомнить не значит решать. Запомнить может быть в плохом смысле и просто, наоборот, опять оставить. Но я думаю, Пата еще лучше объяснить.
Да, давайте спросим. Батнупата, что заставило соседей, в общем-то, людей, живущих рядом, идти друг на друга с палками, камнями, убитыми? Какая стена невидимая или видимая их разделяет? Явно не пресловутая бутылка пива.
Ну, однозначно, конечно, очень печальное событие произошло у Доманиси, но это не проблема Доманиси, это всей Грузии. Не, по крайней мере, всех регионов, где проживают, скажем так, этнические меньшинства, религиозные меньшинства, где смешанные население, они все наши граждане часто на месте и власти, и население не всегда это воспринимают как богатство, раз. А во-вторых, не серьезно следят за то, что маленький, даже бытовой, может быть, как будто проблема, там, может перерасти более серьезное глобальное противостояние. И потом будем удивляться, почему какая-то кружка пива или бутылка пива создала такой проблем. Потому что где-то в Эмирете, может быть, это или в Мегрели, это не могло создать проблемы, потому что там подоплека, скажем так, нет никакой, скажем так, не интегрированности, не равноправности. равноправие. А вот то же самое Дманисли или Кемукасли, постоянно есть такие ощущения у населения, что есть часть населения, которые чувствуют, что к ним отношение не такое, как к большинству, к этническим грузинам православным. Пример такой, недавний пример, что вот как раз сейчас визы корона ограничения, и во время Пасхи, православной Пасхи, грузинская власть довольно правильно поступила и разрешила православным пасхальную ночью, облегчила, скажем так, ковид-ограничения. И люди могли целую ночь как-то встречать свой праздник. Но до этого, за пару недель до этого, был у наших граждан азербайджанцев Новруз Байрам, который довольно большой праздник для восточных народов, для наших народов. И я вообще считаю, что этот праздник должен быть вообще государственным в Грузии. Наши граждане попросили властям, чтобы дали возможность, чтобы так же, как православным позволяют, чтобы это было там, какое-то снятие ограничений, и не позволили. И
а почему? Почему такие элементарные ошибки допускаются в таких чувствительных, как вы говорите, регионах?
Ну, самый легкий ответ – это некомпетентность. Самый лучший ответ, можно сказать, это некомпетентность. Самый худший ответ – это что? Я все-таки не хочу говорить, что это они преднамеренно так действуют, подчеркнуто. Я все-таки уверен, что они по своей глупости, незнанию, непониманию делают это, потому что нечто подобное происходило в другой момент, когда из Гали не пускали людей, люди утонули в реке и после этого сняли ограничения. То есть очень часто некомпетентность превалирует. Почему-то думаю, что раз они политики, они уже это как награда, это ответственность. И таких примеров очень много можно привести. Вот, например, до этого был Букнари, был в Гури, противостояние между мусульманином и православным. Сам-Татхаро, Мохи, Батумский мечеть до сих пор никак не могут решиться. Есть Кабуле, это тоже мечеть, Глапреба, Чели, Вадигени, Цитр. Очень много можно, это целые серии. Власть в том, что они каждый инцидент как берут как один инцидент. Как будто оно как-то развилось на месте.
И он воспроизводится, судя по всему, в разных местах, как вы говорите.
Да, конечно. Уже сколько времени, я перечислил, не полное перечисление, сейчас список привел, уже власти должны додуматься, что это не случайно и не просто так происходит. И очень часто в большинстве этих случаев там все везде какие-то банальные, пресловутые какие-то местные проблемы. Но нет, они сразу перерастают глобально, потому что у населения, которое не является этническим грузином, население, которое не является православным, то есть не является представителем большинства этого населения, у них есть ощущение, что они неравноправны. Все равноправны по закону, но некоторые равноправны больше, например. И нет интеграционной политики. Главное, что они знали грузинский язык.
А не усилило это ощущение, о котором вы говорите, что некоторые равны перед законом, заявление, например, того же господина Гумилаури, министра внутренних дел, который приехал, да, сказал, что мы братья, наши граждане, но напомнил там о стратегических отношениях с Азербайджаном, перевел все это не просто в межэтническую сам плоскость, а в межгосударственную.
Однозначно. Я все-таки надеюсь, что это непонимание сложности. Очень жаль, что такие люди управляют такими важными структурами, институтами Грузии, когда элементарные вещи не знают, что. И с другой стороны, например, вопрос Гаредзи, который вы не раз освещали, это когда именно межгосударственный вопрос именно было превращено в внутригрузинский контекст. И мы друг друга лупили, друг друга грузины, кто более патриотичный. Когда вопрос надо решать спокойно, когда на уровне Тбилиси-Баку. То, что надо решать на уровне Тбилиси-Баку, решаем в Тбилиси внутри. А то, что надо решать внутри Тбилиси, в Дманиси, решаем, считаем, что это надо сюда надо вовлечь, например, нашего соседа, стратегического друга Азербайджан. Абсолютно полное, скажем так, непонимание государственного устройства, как надо им управлять. И, конечно, это приводит часто. Все-таки я надеюсь, что они просто элементарные вещи часто недопонимают, и для них грузинская, скажем так, это центричность важнее, чем общегосударственное мышление. Ты можешь быть очень, если ты государственный деятель, если государственный чиновник, ты можешь быть верующим православным, но раз ты государственный чиновник, ты еще должен следить и уважаться и храниться чувства других верующих, которые не являются представителями твоей церкви. Это совсем разные вещи, которые политик должен объединить в себе и реализовать это во благо всех граждан. Вот пока еще нет вот этого понимания, что такое равноправие, и потому постоянно мы спотыкаемся на одном и том же месте. Одним можно церкви, а другим нельзя мечети, к примеру. Одним можно говорить на своем родном языке, другим как-то ограничено. Очень часто мы сталкиваемся с этими вопросами.
Камила, скажите, а то, что вдруг оказались, что называется, виноваты все, а значит никто, победила дружба, это какой сигнал послало азербайджанской общине, что они опять-таки должны полагаться только на себя и не доверять институтам, или наоборот, что вот все приехали, обратили внимание и все, собственно, решилось? Куда, в какую сторону это качнуло, вот этот маятник ненаверия, больше, меньше стало сегодня, сейчас?
Ну, сейчас идет дискуссия в двух направлениях по теме Доманиси. Это один. И первое — это то, что виновные должны быть наказаны, и люди должны почувствовать, что закон есть, и государство должно им дать понять, что виновный может быть наказан, и это даст им ощущение, хотя бы на каком-то уровне, ощущение защиты в этом государстве, в котором они живут. Второй вариант есть, что все друг друга должны простить на этом этапе, чтобы вот эта ненависть из-за того, что с одной и с другой стороны будут люди сидеть в тюрьмах, будут какие-то судебные дела, что это еще усугубит между этими двумя общинами конфликт, и вот эта внутренняя ненависть будет всегда между ними. Ну, я просто хочу сделать несколько реплик после Батонезбаты. Он очень оптимистичен. Я, как жительница Квемокартли, не очень оптимистично настроена. Мы чувствуем это на уровне того, что все делается специально, это все происходит. Вот эти все запреты — это для того, чтобы ты мог лучше контролировать своего избирателя. В итоге мы приходим к заключению о том, что все должно быть подконтрольно, и они готовы продать своих же граждан, которые не совсем говорят на их языке, исповедуют другую религию, им легче их продать соседнему государству, которое будет выполнять роль посредника для того, чтобы они получали те проценты на выборах, которые им выгодны. И это все происходило во время любых выборов, любых правителей, скажем, этого государства. То есть этническое меньшинство всегда было такой легкий электорат, которым можно было бы управлять. И потому этот Элисо Болквадзе, сейчас наш пианист-парламентарий, которая сказала, что она надеется, что между двумя государствами решится конфликт. То есть, опять же, она не знает о том, что Доманиси...
Еще это одна крылатая фраза в ряду других афоризмов госпожи Болквадзе.
Это все создает впечатление, что сами государственные деятели, которые должны, в принципе, работать над тем, чтобы мы чувствовали себя полноценными гражданами этой страны, равноправными между собой, они сами этого не воспринимают. И вся эта риторика, о которой говорил Батон Пата, это Давид Гареджи, это согнутые кресты, которые, например, в Марнеуле у нас там то воруют кресты, то это. И это все нагнетает ситуацию и делает ее абсолютно неподконтрольной для государства.
И многим, контролирует. Да. Очень многие вспоминали в эти дни 90-е годы Батон Пата. И господин Андреа Джагмаидзе с его незавидным этническим балансом, мы помним, что это совсем не его выражение, а известного политика 90-х. Что это за травма 90-х, которая мешает, как теперь принято говорить, доминантному большинству понимать и принимать, опять-таки, меньшинство, или, грубо говоря, своих соседей, видеть в них, опять-таки, разделение свой-чужой?
Ну, это не настолько травма 90-х. В 90-х годах развалился Советский Союз, и мы почувствовали, что раз мы независимы, нам позволено все. У вас сами громкие заявления тогда делали националисты, этнические националисты, и, соответственно, с тех пор остались эти ужасные фразы, которые надо помнить. Однозначно, ни в коем случае нельзя забываться. Но все-таки, увы, на уровне каком-то обывательского... Все-таки превалирует этнический национализм. И с тех пор, после 90-х, грузинский национализм, уже религиозный. Раньше, к развалу Советского Союза еще общество не было религиозное. Там атеизм был, и большинство...
К сожалению, у нас остается буквально 10 секунд, да, закончить эту фразу, и мы... Да.
Да, ну, к сожалению, в грузинском обществе превалирует национализм, как на этнический, так и сейчас уже религиозный появился. То есть ничего хорошего не происходит. Поэтому я принимаю замечание Камили, но, к сожалению, я не оптимист. Я не вижу выхода, пока власть сам не определится, что он хочет.
Гостями «Некруглого стола» были бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закарияшвили, журналист Камила Мамедова. На этой неделе в Сухуми было совершено резонансное убийство Кемала Ардзамба, родного племянника первого президента Абхазии Владислава Ардзамба. По подозрению в совершении преступления арестован Батал Пилья. О его роли в данном убийстве пока ничего не сообщается, но криминальная биография Пилья полна событий. На момент совершения преступления он должен был находиться под домашним арестом, наложенным судом за другое правонарушение. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Пресс-служба Министерства внутренних дел Абхазии вчера вечером обнародовала информацию о задержании Батала Пилья, подозреваемого в совершении убийства племянника первого президента Абхазии Кемала Ардзамба. По версии следствия, озвученной инспектором отдела информации и общественных связей Миланой Нормания, убийство совершили двое неустановленных лиц, которые скрылись с места преступления на автомобиле под управлением третьего участника преступления.
Сотрудниками управления уголовного розыска МВД Республики задержан первый подозреваемый в совершении убийства жителя города Сухум. Как ранее сообщалось, выездом на место происшествия следственно-оперативной группы установлено, что примерно в 17:10 18 мая текущего года двое неустановленных лиц поднялись на 9-й этаж многоквартирного дома номер 6 по улице Имама Шамиля, откуда хорошо просматривается внутренний двор домовладения номер 8 по улице Абрба, и, находясь на лестничной площадке, произвели 3 выстрела из огнестрельного оружия в гражданина Ардзамба 1975 года рождения, который вышел во двор дома по указанному адресу. От полученных ранений Кемал Ардзамба скончался, будучи доставленным в республиканскую больницу. С места происшествия преступники скрылись на автомобиле Toyota Mark X под управлением третьего участника. Принятыми оперативными мерами в тот же день данный автомобиль сотрудниками МВД был обнаружен горящим в селе Яштуха Сухумского района. В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска МВД Республики по подозрению в совершении расследуемого преступления задержан житель города Сухум 1992 года рождения Пилья Батал Нодаревич.
Интересно, что абхазские телеграм-каналы начали информировать о происшествии ранее правоохранительных органов. Сразу несколько из них выложили записи с камер видеонаблюдения, снятые предположительно в доме, из которого стреляли в Кемал Ардзамбу. На одной из них видно, как открываются двери лифта на первом этаже, и из него выходят два человека в куртках с капюшонами на голове. У одного в руках винтовка, похожая на снайперскую, в руках у другого небольшой целлофановый пакет. Они спускаются и скрываются за входной дверью. На втором видео видно, как во двор дома заезжает белая иномарка и останавливается перед подъездом. Из машины выходит человек, судя по всему, водитель, поднимается к входной двери, заглядывает внутрь подъезда и возвращается в машину. А через несколько секунд из подъезда выбегают два человека, очень похожие на фигурантов первого видео, с винтовкой и пакетом в куртках с капюшонами на головах, быстро садятся в машину, и она уезжает. Почти сразу в соцсетях стали говорить о сожженной машине, информация, которая появилась в официальном сообщении пресс-службы МВД вчера. Генеральная прокуратура предельно лаконично информирует о том, что Батала Пилья задержали 19 мая в 20:00, а в настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на сбор и фиксацию доказательств. Баталу Пилья 29 лет. Он сын бывшего заместителя министра обороны Республики Абхазия Нодара Пилья. На сайте Министерства внутренних дел, помимо информации о задержании по подозрению в причастности к убийству Кемала Ардзамба, можно найти еще 3 сообщения о происшествиях, участником которых был Батал Пилья. Так, в январе 2015 года он привлекался к ответственности в связи с неудачной попыткой хищения имущества из автомобиля. В марте 2019 года на посту ГАИБ-ЗИП оперативники задержали автомашину под управлением Батала Пилья, который на тот момент находился в розыске по факту стрельбы в жителя города Сухум в результате возникшего конфликта. При обыске в машине нашли пистолет Макарова с боеприпасами и наркотическое вещество марихуану. Батала Пилья признали виновным и приговорили к 3 годам лишения свободы. В феврале 2021 года года сотрудники управления уголовного розыска МВД Абхазии в очередной раз задержали Батала Пилия в Сухуми. При обыске у него изъяли пистолет системы Макарова с боеприпасами и возбудили уголовное дело. В качестве меры пресечения был избран домашний арест. И вот, находясь под домашним арестом, Батал Пилия стал подозреваемым в причастности к убийству Кемала Арзенба. Сегодня Сухумский городской суд изменил меру пресечения для Батала Пилия с домашнего ареста на заключение под стражу. Основанием для принятия такого решения суд счел тот факт, что подсудимый Батал Пилия нарушил избранную ему ранее меру пресечения, о чем свидетельствует возбужденное уголовное дело по факту убийства Кемала Арзенба и протокол задержания Пилия. Суд считает, что Пилия может скрыться от следствия, продолжит заниматься преступной деятельностью и будет препятствовать расследованию убийства. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвале на час меньше. Это время краткого регионального выпуска новостей в нашем эфире. Послы США и Евросоюза в Грузии призывают незамедлительно остановить процесс назначения судей Верховного суда и избрания членом Высшего совета юстиции. Об этом говорится в открытом письме, направленном послом США Келли Дегнан и послом ЕС Карлом Харцелем, председателю парламента Грузии Кахи Кучава. Дегнан и Харцель выступают посредниками диалога между правящей грузинской мечтой и оппозицией. При их участии 19 апреля стороны подписали соглашение по разрешению политического кризиса, начавшегося в стране после парламентских выборов осенью 2020 года. Фундаментальная реформа судебной системы – один из пунктов договора. Главы дипломатических миссий в очередной раз подчеркнули, что проведение судебной реформы, цитата, «является строгим условием оказания Грузии макрофинансовой помощи», конец цитаты. Послы США и ЕС выражают готовность помочь спикеру парламента Грузии рекомендациями и советами в соответствии с соглашением от 19 апреля. Останки главнокомандующего армии Грузинской Демократической Республики генерала Георгия Квинитадзе доставлены в Тбилиси из Франции. По решению правительства страны полководец, скончавшийся в эмиграции полвека назад, будет перезахоронен на родине. Сегодня утром в тбилисском аэропорту спецбот из Франции встречали с воинскими почестями. На церемонии присутствовали президент Грузии Саломе Зурабишвили, члены правительства, высшее командование сил обороны, а также потомки самого Квинитадзе. Из аэропорта гроб доставили в кафедральный собор Святой Троицы, где в течение 4 дней будет проходить гражданская панихида. 26 мая, в День независимости Грузии, Квинитадзе похоронят в пантеоне писателей и общественных деятелей на горе Тацминда. Председатель Единого национального движения Ника Мелия заявил об отсутствии серьезных разногласий с основателем партии, экс-президентом страны Михаилом Саакашвили. В течение недели Мелия и еще несколько лидеров партии находились в Украине. Они не скрывали, что главной целью визита была встреча с Саакашвили, который покинул Грузию в 2013 году, но фактически сохранил контроль над партией. Главной темой обсуждения в Киеве стал вопрос бойкота законодательного органа Грузии. Основная Саакашвили партия должна сформировать в парламенте 10-го созыва самую крупную оппозиционную фракцию. ЕНД, участвовавшая в выборах 2020 года в блоке с еще несколькими оппозиционными партиями, набрало 27,18% голосов. Спустя полгода после парламентских выборов в ЕНД до сих пор не определились, присоединятся ли они к другим депутатам и войдут в парламент. Мелия говорит, что переговоры с Саакашвили были плодотворными, поскольку они помогли согласовать разные мнения, существующие в партии. Тем не менее, окончательное решение по поводу бойкота ЕНД планируют принять после проведения встречи со своими сторонниками в разных регионах страны. Условия труда граждан Грузии, занятых на сезонных работах в Германии, будут приведены в соответствии с существующими стандартами. Об этом сказано в письменном комментарии Федерального министерства труда и социальных вопросов Германии общественному вещателю. На этой неделе Объединение профсоюзов Грузии сообщило о нарушении правил и тяжелых условиях труда граждан, которые смогли легально трудоустроиться в Германии благодаря межгосударственному соглашению. Ведомстве обещают, что незамедлительно проверят сообщения о нарушениях. Одновременно отмечается, что Федеральное агентство по трудоустройству находится в тесном контакте с посольствами Германии в Грузии и Грузии в Германии, а также с грузинским госагентством по содействию трудоустройству. Если в долгосрочной перспективе трудовые отношения или условия работы не улучшатся, то федеральное агентство позаботится о замене им работодателя, сказано в заявлении.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Продолжаем подводить итоги недели. Группу мониторинга аппарата народного защитника Грузии не пустили в Ненацминский детский пансионат. В пансионате, находящемся под патронажем патриархии, проживает более 50 детей. Никто не знает, кто дал распоряжение не пускать в учреждение представителей аппарата омбудсмена. Анастасия Славенская о том, кто равнее перед законом.
Перед представителями аппарата омбудсмена не в первый раз закрывают двери пансионата. Группа мониторинга была там и месяц назад. И тогда также была вынуждена уехать ни с чем. Заместитель народного защитника Эко Схиладзе говорит, что столь крупные учреждения, а в Ненацминском пансионате проживает 56 детей, сами по себе подразумевают нарушение прав детей, потому что говорить о создании среды, приближенной к семейной, в них не приходится. Именно поэтому проверка пансионатов такого типа столь важна, говорит Схиладзе. В то же время, по информации аппарата омбудсмена, в течение почти года в этот пансионат не пускали даже соцработников и позволили им войти туда только после того, как история приобрела огласку. Последний раз представители народного защитника смогли проверить учреждение в 2018 году. До этого – в 2015. В ходе нашего мониторинга был выявлен ряд нарушений разного типа, таких как вопрос социальной интеграции, к примеру. Даже в школу дети ходят только с сопровождающими. Это в ходе вчерашнего визита нам подтвердили и в школе. Также речь идет о различных формах физического наказания, о строгом стиле воспитания. Впрочем, здесь также следует отметить, что государство в рамках мониторинга вопросов, касающихся лицензирования, также идентифицировало нарушения разного типа. Среди них завышенная количество детей, размещенных в комнатах, количество приемов пищи, вопросы защиты детей от инфекционных заболеваний и так далее. Сказала заместитель народного защитника Эху Кавказа. Представители пансионата накануне отказались впустить группу мониторинга, заявив, что таково распоряжение их руководителя. О том, что народному защитнику удастся попасть в пансионат только через его труп, заявил епископ Схалский владыка Спиридон еще месяц назад, сразу после того, как группу мониторинга не впустили в учреждение первый раз. Позднее, в ходе одной из проповедей, он использовал гомофобную риторику в обращении к народному защитнику и снова сказал, что омбудсмену путь в пансионат закрыт.
Мое личное мнение, что таких людей не то что в детский дом, их в порядочную семью пускать нельзя, они осквернят ее. За души этих детей, за их судьбу, я несу ответственность перед Богом. И я считаю, что пускать в детский дом людей из того учреждения, которое требует узаконить однополые браки в Грузии, это тяжелейшее преступление. Это осквернение той святости, которая витает там.
7 мая на основании обращения НПО «Партнерство за права человека» Комитет ООН по правам детей поручил властным органам незамедлительно обеспечить проведение проверки Ненацминского пансионата. В аппарате народного защитника полагают, что государство не выполнило своих обязательств, потому что и после этого, в частности 19 мая, им не удалось попасть в учреждение. Глава Минкульта Тея Цулкяни заявила, что будет хорошо, если народного защитника пустят в пансионат. Мы знаем, что соцработники были там. Если будет необходимо что-то исправить, соответствующее ведомство сделает это при сотрудничестве с церковью. Я лично не знакома с этим детским домом, но знакома с похожим учреждением, находящимся в Батуми. Хочу сказать вам, что была там не раз, и лично я, не забывайте, будучи специалистом по правам человека, ни одной проблемы там не увидела, заявила Тея Цулукиани. Анна Абашидзе, представляющая НПО «Партнерство за права человека», ответила министру в эфире телекомпании ТВ «Первели». Она говорит, что не ожидала услышать от Теи Цулукиани то, что услышала. Калбатону Тея, вы ведь прекрасно знаете о тех решениях Страсбурга, которые прямо называют дискриминацией детей, их нахождение в интернатах крупных размеров. Вы ведь хорошо знаете директиву Евросоюза, в которой сказано, что ни одна страна не сможет стать членом Евросоюза, если в ней существует хотя бы один детский дом. Вам лучше меня известны резолюции ООН ООН, которые прямо называют детские дома злом. Вы лично знакомы с европарламентариями, которые выросли в детских домах и вспоминают их как кошмар, который не могут забыть. Я знаю, что вы все это знаете, и я хочу, чтобы религиозный рационализм не дал вам потерять ту человечность, которая, я знаю, у вас была когда-то. В конце нулевых в Грузии практически повсеместно были упразднены крупные детские дома. В качестве альтернативы им были созданы дома малого, семейного типа и внедрена практика воспитания детей в семьях по доверенности. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Спикер парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия на этой неделе впервые прокомментировал участие в контрабанде сигарет высокопоставленных югостенских чиновников. Точнее, отверг любую незаконную деятельность. А еще югостенские депутаты отстояли своих и не стали лишать неприкосновенности двух оппозиционных коллег по парламенту. Мурат Гукимухов подробнее о том, чем запомнилась эта неделя.
Информационную неделю открыл спикер парламента Алан Тадаев без преувеличения феерическим ответом на доклад депутатов о контрабанде сигарет с участием высокопоставленных югостинских чиновников. Напомню, 28 апреля доклад был представлен парламенту депутатами Джамбулатом Медоевым и Гарри Мулдаровым по итогам их поездки в Москву, где они встречались с представителями таможенной службы России и сотрудниками, как они тогда выразились, других компетентных органов. Доклад был посвящен контрабандному трафику табачной продукции из третьих стран в Южную Осетию через территорию России, а затем обратно в Россию. По данным докладчиков, в одном только 2019 году, таким образом, в республику было завезено 98 морских контейнеров с сигаретами и около 300 тонн табачной продукции самолетами из Армении. Спустя почти 3 недели после резонансного выступления в парламенте, Алан Тадаев, как председатель парламента и представитель правящей партии «Единая Осетия», решил на него отреагировать. Цитирую. «С 2017 года с каждой пачки сигарет платятся акцизы, налоги и таможенные сборы. Вследствие этого бюджет республики ежегодно пополняется на 100-130 миллионов рублей. Кроме того, если бы завозимый в республику табак был контрафактным, я думаю, что таможенная служба Российской Федерации ни в коем случае не пропустила бы эти грузы через свою границу на территории Южной Осетии». Конец цитаты. На этом, как следует из выступления Алана Тадаева, ответственность югостинских властей заканчивается. Кто купил эти сигареты потом, куда он их дел, их не касается. А если какой-то злоумышленник вздумал промышлять контрабандой в направлении севера, то на это и есть российский пост. Такая получается логика ответа. Еще один вывод, который напрашивается, спикер попросил граждан не париться по поводу этой истории. Интересы республики соблюдены, акцизы, НДС и прочее с товарных партий выплачены полностью. По мнению юриста Тимура Кокойте, он присутствовал на всех встречах депутатов в Москве, таким образом власти пытаются замылить проблему и сделать вид, что ничего не происходит. Послушайте фрагмент его интервью «Эхо Кавказ».
Я не понимаю, почему они делают вид, что сами не понимают вот постановки вопроса и вообще той припевки, которая была озвучена Мулдаровым. Они говорят то, что никакой контрабанды нет, и с этих табачных изделий платятся таможенные платежи. Но дело платить таможенные платежи при ввозе, и другое дело вывозить обратно непонятными путями, обратно на территорию России эти табачные изделия. Нам же понятно, что те объемы, которые завозятся в Южной Осетии табачных изделий, они в десятки раз превышают потенциальную потребность на населения на Южной Осетии вот в этих сигаретах.
Что в этой схеме не так?
Что везли, заплатили. А следующий вопрос, куда они деваются потом? Они реализуются на рынке в Южной Осетии для населения. А зачем населению объемы сигарет в десятки раз превышающие потенциальную потребность? Если пересчитывать на душу населения с детьми, со стариками, с женщинами, то мы должны каждый по блоку сигарет выкуривать в день. Ну, все очевидно, это обратно вывозится в Россию, и делать вид, что ничего такого незаконного не происходит, это по меньшей мере вот глупо. Это контрабандным путем вывозится в Россию, и в отношении тех сигарет, которые оказываются на рынке в России, не платятся ни акцизы российские, ни НДС, ни таможенные пошлины. И это прямой удар по экономическим интересам России. Ставка акциза на сигареты в России куда больше, чем в Южной Осетии. Если у нас это 3 рубля 60 копеек на пачку сигарет, то у них от 80 рублей и выше.
То есть на этой разнице можно заработать очень большие деньги?
Вот на этой разнице разницы и зарабатывают вот эти недобросовестные бизнесмены. И их деятельность отражается прямым образом на населении и вообще на двусторонних отношениях наших с Россией. Нам это четко дали понять в Москве.
Очевидно, что относиться к этому докладу необходимо как к претензии со стороны кураторов, а не к инициативе депутатов Гарри Молдарова и Джамбулата Мидоева. Об этом говорит само содержание доклада. По всему видно, что за ним многолетняя разработка специальных служб. А депутаты в данном случае – это просто средство коммуникации, посредством которой эта претензия становится достоянием гласности. Иными словами, отношения руководства республики с государством-патроном находятся уже на таком уровне, когда кураторы начинают сливать компромат и свои претензии в публичное пространство. Очевидно, крыть это нечем. В противном случае на обвинения отвечали бы другие товарищи – президент, глава таможенного комитета, бывший генпрокурор и так далее. Поэтому и такая реакция. Проигнорировать невозможно, но можно попытаться свести эту историю к обсуждению сплетен в депутатской среде. При этом товарищи обходят главное. Российская сторона в этой истории предъявляет претензии не к оформлению сигарет, а к элите, к руководству республики. Москва, по сути, называет их бандой мелких уголовников, шпаной, которая опустилась до контрабанды сигарет. И вот что характерно. Как и положено в таких случаях шпане, решили включить дурака. Дескать, а ты докажи, начальник, что мы при делах. К другим новостям. На этой неделе парламент Южной Осетии утвердил кандидатуру нового генерального прокурора, 43-летнего Магомеда Багаева. Из 29 депутатов, присутствовавших на голосовании, за кандидатуру Магомеда Багаева проголосовали 26, двое воздержались, еще один депутат от партии Нахазита Бисаева в голосовании участия не принимала, хотя находилась в зале заседания. В республике мало кто сомневался, что парламент одобрит кандидатуру Багаева. Человек родился и вырос в республике, что называется, на глазах. Не покинул Южную Осетию в тяжелые годы. В этом смысле он выгодно отличается от предыдущей кандидатуры Виталия Савченко из Краснодарской прокуратуры. Против него тогда проголосовали 19 из 30 присутствовавших в зале парламентариев именно поэтому. Им хотелось своего, местного, кто знает людей, понимает здешнюю жизнь. В этом смысле Багаев сыграл на контраст, но все-таки трое депутатов не поддержали его кандидатуру. Не выступили против, но и не одобрили. Один из них, Давид Санагоев, так объяснил свое решение.
Еще несколько месяцев тому назад я направил в Генеральную прокуратуру один из запросов своих по поводу того, почему подследственное дело КГБ расследует Генеральная прокуратура. Дело о покушении на министра внутренних дел. Согласно кодексу, это должно быть дело подследственное Комитета госбезопасности. Я направил депутатские запросы в Комитет госбезопасности и в Генпрокуратуру. Я ответов не получил. Я попросил исполняющего обязанности на тот момент Магомеда Валерьевича, чтобы он не прислал тогда уже ответ, потому что уже все сроки прошли, то есть это уже это нарушение. И он мне принес прямо перед сессией ответ этот. Я его прочитал. Ответа на мой вопрос я там не увидел. То есть мы сейчас увидим и по делу Джабиева и Нала, и по другим делам мы тоже увидим, как нынешний генеральный прокурор, как он себя зарекомендует. Но вот поэтому вот ответу я пока что воздержался от того, чтобы давать ему положительный отзыв.
Понятно, что товарищ Багаев четко встроен в существующую систему управления, мягко говоря, несовершенную, злоупотребляющую. Он в ней вырос как специалист, сделал карьеру. В его послужном списке расследование уголовного дела Георгия Кабисова, которое в республике воспринимают негативно, как сведение личных счетов со стороны президента Бибилова. Наверное, найдется что-то еще, в чем можно упрекнуть новоиспеченного генпрокурора. Но все-таки общественник Тимур Скурбати считает это кадровое решение удачным. По его мнению, ангелов в генпрокуратуре все равно не найти, а из того, что есть, это хороший выбор. Магомед Багаев – представитель нового явления на государственной службе, говорит Тимур Скурбати.
Они себе на уме. Начальство перечить, конечно, не будут, но и за него тоже не будут рвать и метать. По ихнему психотипу я вот и потому, что я их знаю, они сами по себе как бы.
Но при этом он расследовал дело Кабисова.
Ну, в деле Кабисова он отметился, да, это так, он был там следователем. Ну, вот тоже вот поручили ему, допустим, расследовать. Он же не мог отказаться.
На этой же сессии парламентарии отказались лишить неприкосновенности двух оппозиционных депутатов, Александра Плиева и Давида Санакоева. Ни один из присутствовавших на заседании народных избранников, включая их политических противников, не поддержал представление Генпрокуратуры об уголовном преследовании коллег по парламенту. По каждому депутату голосовали отдельно. В случае с Александром Плиевым против высказалось 17 парламентариев, а по Санакоеву 18. Остальные воздержались. Напомним, депутат Давид Санакоев обвиняется в клевете, якобы допущенной им в отношении председателя Верховного суда Алисы Кочевой в 2019 году во время предвыборной агитации. Против Александра Плиева выдвигали обвинение в подделке документа, подложного свидетельства о смерти, которую, по версии следствия, он подписал 16 лет назад. По мнению спикера парламента 3-го и 5-го созыва Станислава Кочеева, реакцию депутатов можно считать вполне единодушной, потому что воздержавшиеся политические противники Плиева и Санакоева таким образом дали возможность их товарищам отклонить представление прокуратуры, говорит Станислав Кочеев.
Как мне кажется, по которому эти депутаты воздержались или голосовали против. Я думаю, просто как солидарность, потому что может касаться любого из них, если в первый раз в истории нашей республики создаться такой прецедент лишения неприкосновенности депутатов, то это уже комком и дальше пойдет. И каждый думает прежде всего о себе, и, собственно, и поэтому я думаю, здесь появилась какая-то солидарность депутатов со своими коллегами. У них всегда срабатывает эффект самозащиты. Это естественный процесс, когда думают люди о своем будущем. Это всегда так было. По все времена было и при мне, и у меня, и после меня.
То есть никаких других причин? Это не может быть, например, признаком замирения сторон совместным преодолением кризиса?
Я думаю, все баталии впереди, потому что их причины не были размены, их причины не были исчерпаны. Вот поэтому еще впереди, я думаю, к президентским выборам накал будет нарастать.
Это были итоги информационной недели в Южной Осетии. Мурат Бутимухов специально для «Эхо Кавказа».
21 мая в Абхазии отметили День памяти жертв русско-кавказской войны. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария побеседовал с известным абхазским поэтом и общественно-политическим деятелем Геннадием Алаймия, который когда-то 30 лет назад стоял у истоков традиции отмечать этот день. В частности, он коснулся вопроса, почему 20 лет поначалу основные мероприятия, посвященные трагическому исходу адыгов и абхазов из Российской в Османскую империю, проходили в самопровозглашенной республике в другой день, 31 мая.
В Абхазии отмечается День памяти жертв русско-кавказской войны. Я побеседовал с человеком, который стоял у истоков ежегодного проведения мероприятий в память о махаджирах, известного абхазского поэта и государственно-политического деятеля Геннадия Аламия. Он начал с того, как возникла эта идея.
Эта идея давно витала в кругах интеллигенции, патриотов. Ну, когда стали приезжать первые потомки мухаджиров, вот те люди, которые их встречали, которых преследовали, которым не давали встречаться, которым было запрещено даже приходить в гости в гостиницу. Я даже помню, когда мы их везли на Рицу, когда по дороге нас под каким-то предлогом в эшерах остановили и вернули. Это где-то в конце 70-х, в начале 80-х годов. Вот Валид Абаза, на могилу которого сейчас наш президент, гнил домой. Сразу он был с нами. Это первый их был приезд. Во всем мире, кстати, задолго до тех лет, о которых я говорил, во всем мире диаспора отмечала 21 мая как день окончания русско-кавказской войны и как день скорби и памяти. И тут пришла идея. Что если участники всего мира, начиная с Канады, с Америки, с Иордании, Сирии, Турции, ну даже из Австралии были представители, вот их посадить в автобусы, повезти их по местам, откуда были выселены адыги, и привезти их на Красную Поляну. А до этого мы обратились к властям адлерским, сочинским, чтобы воздвигнуть памятник к жертвам Кавказской войны на Красной Поляне. Было выбрано место. Даже я помню, несколько мешков цемента туда повез, чтобы камень возложить. В Нальчике сделал камень, где было написано, здесь на этом месте будет воздвигнуть обелиск жертвам Кавказской войны. Согласились власти. Было разрешено. Дали выбрать место и помогли все. И я вместе с моими друзьями из Нальчики повез оттуда диаспору, ну, на двух автобусах в Черкесск. В Черкесске добавились еще два автобуса, приехали в Хабезы. Поехали не по трассе Баку-Ростова, а вот именно по этим черкесским землям. Там приехали в Майкоп.
Далее были шапсукские аулы, где настаивали, чтобы в каждый заехали. В общем, в Красную Поляну поднялось уже около 10 автобусов. Я напомнил Геннадию Шуликовичу, что тоже туда поднялся с представителями Абхазии. Тот на долгое ожидание на Красной Поляне закончилось ничем. Без всякого митинга и установки камня мы поехали в Абхазию. Все говорили, что местные власти отказали в разрешении. И вот сейчас, спустя 30 лет, Геннадий Аламия поведал о деталях произошедшего. Представители сочинских адыгов устроили на Красной Поляне большой завтрак, и тут один гость, имени которого, давно ушедшего из жизни, он не хотел называть.
Он не взял слово, просто взял и сказал, что ну, с нами были адыгские власти сочинские. Они тоже сидели со столом, и он сказал, что вы здесь потеряли? Вы даже внешне не подходите этим местам, горам. Вы сами уйдете, или мы вас прогоним отсюда. Через некоторое время меня позвали, они меня знали. Позвали, сказали, что и камень лежал в багажнике автобуса, который мы должны были там подрузить. Они мне сказали, что мы сейчас связывались. Тогда не было этих телефонов. Но по рации связывались после таких выступлений. А это был бы памятник примирения. Я уже знал, что наша диаспора, она не хочет жить только прошлым. Если это получилось, то, кстати, Олимпиада прошла бы тоже по-другому.
На следующий день в Сухуми, на месте впадения реки Басла в море, был установлен аналогичный камень, на месте которого спустя годы воздвигнут памятник Махаджирам. И тут, 31 мая, тоже произошел инцидент. Аламия говорит...
31-го, когда мы завершили это, ты тоже помнишь, он опять выступил, я вел этот митинг, сказал, что объединимся и пойдем против России, в таком духе он стал выступать, пришлось мне его перебить, потом попросить, я бы просил в таком духе не выступать, все на меня накинулись, как ты мог его обидеть, что я должен был поддакивать?
Именно этот день, 31 мая, вошел сперва в календарь памятных дат Республики Абхазия. Колонна в течение 10 дней, представлялось ему, будет двигаться тем же маршрутом, что и в 91-м, а заканчиваться все будет митингом 31 мая в Сухуми. Между тем, на Северном Кавказе и среди миллионов черкесской и зарубежной диаспоры этот день отмечался 21 мая, как и раньше. И в это расхождение в датах стал некоторым вкладываться смысл, которого на самом деле не было. В конце нулевых годов нашего века в Абхазии произошло также несколько внутриполитических скандалов из-за того, что тогдашняя власть республики держалась за дату 31 мая, а оппозиция призывала не отрываться от черкесского мира. В конце концов, День памяти Махаджиров был официально закреплен в Абхазии за 21 мая. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас о том, что читали и о чем писали в югостинских СМИ на этой неделе, расскажет Зарина Санакоева.
Газета «Республика» публикует размышления о судьбе осетинского языка. Ежегодно 15 мая отмечается День осетинского языка. И на севере, и на юге Осетии принимаются различные программы и планы. Но, по мнению автора, они недейственны. Конкретных шагов с реальными итогами проведенной работы не так много. Осетинский язык – это не только школьные программы и не разовые мероприятия, декламация стихов у памятника Куста по случаю очередной годовщины со дня его рождения или ко дню осетинского языка. Это целый комплекс многообразных направлений, которые остаются вне поля зрения и государства, и общества, и которые необходимо решать вкупе, на постоянной основе, без отрыва друг от друга и как составляющие единого целого. И тут проблемы одного национального языка не обойтись. Автор перечисляет сферы официальной переписки, топонимики, драматургии, литературы, издательства. Эти сферы не находятся на требуемом уровне, чтобы поддержать национальный язык. В конце автор констатирует, что языковой вопрос запущен настолько, что трудно решить, с какого конца подступиться к его решению. Блогер Алан Парастаев комментирует новое назначение в руководстве республики. Указом президента на должность председателя Комитета промышленности, транспорта и энергетики назначен Петр Кочев. Парастаев обращает внимание на сам комитет. Промышленности у нас особо нет. Своей энергии мы не вырабатываем вовсе, а с управлением потоком света и газа вполне справляются РГУП, Энергоресурс и другие профильные организации. Такая же ситуация, впрочем, и с транспортным потоком, отмечает блогер и задается вопросом, чем же будет заниматься новый председатель комитета. Судя по послужному списку, Кочев – опытный специалист в сфере энергетики. Назначение столь высококлассного специалиста и в прошлом высокого начальника не может не наталкивать на мысль, что в подотчетной ему сфере грядут перемены, и справиться с предстоящими задачами сможет только такого уровня глава ведомства. Может, наконец, принято решение строительства ГЭС на наших энергичных бурных реках, размышляет блогер. Информационное агентство РИС рассказало о процессе вакцинации от коронавируса в Южной Осетии со ссылкой на министра здравоохранения Суслана Ананьева. Он подчеркнул, что первыми вакцинируются граждане с тяжелыми хроническими заболеваниями и медицинские сотрудники. Ежедневно вакцинация проходит в половине 11 утра. Ананьев отметил, что недостатка желающих вакцинироваться нет как среди медперсонала, так и среди населения города и районов. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго. До завтра.